говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Начнем нашу программу с выпуска новостей. Я передаю микрофон Ярославу Шимову.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Буйнакске, Дагестан, идет операция против боевиков. В Иркутске хоронят жертв недавней авиакатастрофы. На Украине обостряется политический кризис. В Буйнакске идет спецоперация против боевиков. По данным правоохранительных органов, подразделения МВД штурмуют одну из квартир в доме на улице Орджоникидзе. Другие подробности пока неизвестны. В Иркутске сегодня прошли первые похороны жертв авиакатастрофы, произошедшей в минувшее воскресенье. Похоронены трое погибших. По предварительным данным, трагедия унесла жизни 124 человек. Более 70 спаслись, многие остаются в больницах. Опознаны свыше 80 тел. Катастрофу потерпел самолет авиакомпании «Сибирь». Он не смог затормозить после посадки и врезался в постройки. Рассматриваются несколько версий трагедии. Среди них техническая неисправность лайнера, плохие метеоусловия и ошибка экипажа. Подписано соглашение о строительстве под Иркутском нового аэропорта, сообщил губернатор региона Александр Тишанин.
Одна из основных, конечно, причин – это вынос аэропорта из городской части, это безопасность полетов, это периодическая затуманенность аэропорта.
Это был руководитель Иркутской области. На депутата Госдумы России, лидера движения «За достойную жизнь» Сергея Глазьева сегодня совершено нападение. Неизвестные ударили депутата по голове, врачи не исключают сотрясение мозга. Об этом сообщил председатель Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров на конференции «Другая Россия», которая проходит в Москве. Информацию в интервью «Радио Свобода» подтвердил и помощник Глазьева. Депутат ехал из подмосковного города Климовск и планировал выступить на форуме. Президент Украины Виктор Ющенко встречается сегодня с лидерами парламентских фракций и спикером Верховной Рады Александром Морозом, чтобы найти выход из очередного парламентского кризиса. Представители блока Юлии Тимошенко и партии «Наша Украина» подали иск в суд с требованием признать незаконными решения об избрании спикера и формировании новой парламентской коалиции в составе партии регионов, социалистов и коммунистов. Рассказывает наш корреспондент Владимир Вахненко.
В работе Верховной Рады объявлен перерыв до четверга. Лидеры парламентских фракций и спикер Александр Мороз по очереди обсуждают с президентом возможные варианты выхода из кризиса. Накануне Виктор Ющенко заявил, что пока рано говорить о распуске Верховной Рады. Судя по всему, Ющенко все еще надеется на создание широкой коалиции при участии его блока «Наша Украина». Поскольку при избрании спикера и формировании большинства в составе партии регионов, коммунистов и социалистов были нарушены нормы законодательства, в оранжевом лагере считают, что суд может признать новую коалицию нелегитимной. Тем временем на Майдане Незалежности растет оранжевый палаточный городок сторонников распуска парламента. Альтернативная акция протеста возле Верховной Рады. Активисты партии регионов требуют от президента утвердить кандидатуру их лидера Виктора Януковича на пост премьер-министра. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио Свобода. Новости.
В Индии в результате вчерашних терактов погибли, по последним данным, по меньшей мере 190 человек, свыше 600 ранены. Власти усилили меры безопасности по всей стране. Пока никто не взял на себя ответственности за 8 взрывов в поездах и на вокзалах города Мумбай, бывший Бомбей. Мировое сообщество категорически осудило теракты, говорит госсекретарь США Кондолиза Райс.
Мы осуждаем эти ужасные террористические нападения. Мы выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и всем тем, кто при взрывах получил ранения.
Это была Кондолиза Райс. Министр иностранных дел Пакистана Хуршид Махмуд Касури заявил.
Конечно же, мы проклинаем теракты и терроризм, который как чума охватил мир. Правительство Пакистана разделяет с мировым сообществом тягости борьбы с террористами. У меня нет других комментариев, кроме категорического осуждения того, что произошло.
Сказал глава пакистанского МИД. В Багдаде в результате теракта в одном из ресторанов сегодня погибли 8 человек, ранены по меньшей мере 20. В городе Мукдадия, к северу от иракской столицы, боевики похитили 24 человека, находившихся на автобусной станции. Позднее трое захваченных были убиты. Министр обороны США Дональд Рамсфилд прибыл сегодня в Багдад с визитом, о котором заранее не сообщалось. Он провел переговоры с иракским руководством по вопросам безопасности. В городе Марбелья на юге Испании арестованы два гражданина России по обвинению в убийстве в 2002 году губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черицкий.
Представитель испанской полиции заявил, что речь идет об Александре Захарове и Мартине Бабакасяне, и что аресты произведены по запросу юридических властей России. Арестованные скрывались в Испании от российского правосудия, отметил представитель полиции, и добавил, что аресты были произведены силами бригады по борьбе с организованной преступностью. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В городе Газа при ударе израильской авиации погибли 9 человек, в том числе дети. Об этом сообщают палестинские источники. Израильские военные утверждают, что удар был нанесен по зданию, в котором находился активист экстремистской группировки «Хамас». В другом месте сектора Газа в перестрелке с солдатами погиб палестинский полицейский. В Челябинске продолжается суд над военнослужащими, которых обвиняют в издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. На предыдущих заседаниях свидетели подтвердили, что в новогоднюю ночь, после которой Сычев был госпитализирован, старослужащие употребляли алкогольные напитки. Звучали и слова о том, что сотрудники военной прокуратуры перед процессом оказывали давление на солдат танкового училища, чтобы заставить их отказаться от своих показаний. Общенародный референдум о будущем статусе Приднестровья пройдет 17 сентября. Такое решение принял сегодня Верховный Совет Непризнанной Республики. На голосование выносятся вопросы о независимости, а также о возможном присоединении Приднестровья к России или Молдавии. В Чикаго сошел с рельсов поезд метро. Серьезно никто не пострадал, 120 человек были эвакуированы, несколько десятков доставлены в больницы с легкими травмами. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти новости вы можете в любое время прочесть или прослушать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомил Ярослав Шимов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Форум антиглобалистов в Петербурге. Приговор напавшим на продюсера НТВ. Ситуация в Московской консерватории. Эти и многие другие темы, а также обзор европейской прессы, новости науки, рубрики «Русский политический интернет» и «Истории Запада и Востока» в этом часе нашей программы. Итак, переходим к главной российской теме этого часа нашей программы и одной из главных российских тем, собственно говоря, последних дней. В Санкт-Петербурге на стадионе имени Кирова начал работу второй всероссийский социальный форум, который получил название антисаммита. Он продлится до 16 июля и обсудит те же вопросы, которые будут рассмотрены на саммите Большой Восьмерки. В социальном форуме принимают участие оппозиционные неправительственные организации и активисты, антиглобалисты, анархисты, левые радикалы, экологи и так далее. По словам организаторов форума, российские и зарубежные антиглобалисты, прибывающие для участия в антисаммите, подвергались и подвергаются преследованиям со стороны властей. Тему продолжит корреспондент «Свободы» Сергей Гогин.
Накануне питерского саммита российские антиглобалисты создали так называемую «сеть против Большой Восьмерки» специально для проведения параллельных мероприятий, альтернативных саммиту Восьмерки. В преддверии любого саммита страна, где он проводится, предпринимает повышенные меры безопасности. Власть опасается, что протесты антиглобалистов могут перерасти в насилие. Активист сети против Большой Восьмерки Максим Буткевич говорит, что на сей раз опасения оправдались. Он признал, что волна насилия уже идет, но источником насилия являются на сей раз не антиглобалисты, а российские правоохранительные органы.
До начала саммита еще несколько дней, а кампания насилия уже идет полным ходом. На данный момент мы имеем несколько сотен активистов, которые пытались так или иначе попасть в Санкт-Петербург, которые были остановлены, задержаны, избиты, обысканы, сажены с поездов, против которых были открыты административные и уголовные дела, которым были вынесены административные приговоры. Обычно сейчас это последние дни, это 10 суток, именно столько, сколько надо, чтобы не дать им доехать до места проведения саммита и так далее. Количество людей, подвергшихся репрессиям, исчисляется сотнями. Мы имеем дело с самой широкой географией, от Санкт-Петербурга, Калининграда до Самары, Иркутска и до Екатеринбурга. Здесь мы имеем дело с компанией, организованной на государственном уровне.
О том, какие события предшествовали Всероссийскому социальному форуму, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Дмитрий Казнин.
Активистов различных левых организаций, прибывающих на социальный форум, по словам его организаторов, массово снимали с поездов, задерживали по надуманным предлогам, пытались забрать на военные сборы. Были задержаны члены комитета социального форума Андрей Пинчук и Ольга Пицунова, прибывшие из Саратова, шестеро антиглобалистов из Самары, калининградские экологи, ярославские активисты движения «Социалистическое сопротивление», делегаты Сибирской конфедерации. Немецкие велосипедисты, которые приехали в Петербург на социальный форум, были задержаны на квартире, где расположилась коммуна антиглобалистов. На велосипедах под конвоем они были доставлены в отделение милиции. Милиционеры вели за, как окрестили журналисты, нехорошей квартирой круглосуточное наблюдение и задержали в квартире и рядом с ней еще нескольких активистов из Томска, Швейцарии и других городов. Часть из них была осуждена на 10 и 15 суток ареста за якобы мелкое хулиганство и нецензурную брань, что сами задержанные отрицают. Однако курирующий вопросы правопорядка на время проведения саммита в Петербурге первый заместитель министра внутренних дел России Александр Чекалин официально опроверг информацию о задержании велосипедистов. Александр Чекалин высказался по поводу самого социального форума и места его проведения.
Достаточно живописное место, находящееся непосредственно в окружении воды, акватории, просторное место. С учетом хорошей погоды люди могут позагорать, покупаться, отдохнуть и одновременно пообщаться. Вместе с тем, организованное выдвижение в город наверняка создаст неудобства для других участников движения. Это период, когда в город приезжают на автомашинах многие туристы. И мы считаем, что, вот, допустим, пойти навстречу там определенной категории людей в ущерб сотен и тысяч других граждан, которые получат неудобства из-за этого, вряд ли это справедливо. Поэтому решение органов власти на проведение на стадионе Кирова, оно будет выполнено.
В итоге сегодня, 12 июля, в день открытия антисаммита, на стадионе имени Кирова собралось около 200 человек вместо ожидаемых 2000. Городские власти не разрешили шествие в рамках антисаммита от стадиона имени Кирова к крейсеру «Аврора». Однако антиглобалисты все равно планируют его проведение. Кроме того, сегодня же открылось одно из основных мероприятий форума – международная конференция «Социально-экономические реформы в России и глобальный контекст». Дмитрий Казнин для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Участник сети против «Большой восьмерки» Владислав Тупикин рассказал, что в Екатеринбурге милиция высадила из поезда группу из Омска, которая ехала на социальный форум.
Трое активистов Сибирской конфедерации труда. Один из лидеров этого профсоюза Василий Старостин, железнодорожный рабочий. Его несовершеннолетний сын Егор и еще одна активистка Сибирской конфедерации труда. Их садили с поезда в довольно грубой форме ночью. И вообще акции подобного рода часто происходят ночью, чтобы затруднить распространение информации. Чтобы невозможно было сразу подключить журналистов, правозащитников. В качестве повода для задержания было объявлено, что они в поезде произносили экстремистские речи. У них были изъяты листовки, но содержимое этих листовок носит общий протестный характер. То есть никаких призывов свергать режим там нет и близко.
По словам Влада Тупикина, милиционеры сломали мобильный телефон Старостина, предварительно изучив содержимое сим-карты. Потом задержанного отпустили, однако ему предписано явиться к следователю 13 июля, то есть на антисаммит Василий Старостин опоздает. Ему также намекнули, что лучше бы ему вернуться в Омск, в противном случае его объявит федеральный розыск. А вот в Самаре спешно возобновлено ранее закрытое уголовное дело против семерых участников антивоенной акции протеста. Их вновь обвиняют в оскорблении президента за то, что 23 февраля во время акции они отпилили ноги у чучел верховного главнокомандующего и министра обороны, говорит Владислав Тупикин.
Проведено 7 обысков утром 10 июля. У семерых человек изъята оргтехника, компьютеры, изъяты архивы, личная переписка, печатные материалы. И все они получили повестки на допросы на 14 июля, то есть чтобы предотвратить возможность приезда этих активистов в Петербург.
Как правоохранительные органы узнают, кого и когда надо снимать с поездов, кого задерживать? Активисты сети против «Большой восьмерки» говорят, что у милиции есть база данных по борьбе с экстремизмом, куда занесены имена активистов протестных действий. Используется также база данных военкоматов, говорит Максим Буткевич.
Прежде всего задерживают людей, либо которые действительно известны, но задерживают и рядовых активистов. Или они оказались не в том месте, не в то время. Ну и из свидетельств многих, кто побывал в отделении милиции. Многие из них говорят, что они видели получили списки активистов из различных организаций, заботливо составленные с адресами, которая была спущена разнарядка проверить перед началом саммита.
Самые популярные мотивы задержания антиглобалистов – за мелкое хулиганство, например, нецензурно выражались, за переход улицы в неположенном месте, за сопротивление представителям власти. Для того, чтобы противостоять незаконным задержаниям, сеть против «Большой восьмерки» создала специализированную группу юристов-добровольцев под названием «Legal Team». Эти люди представляют интересы задержанных, пишут жалобы, общаются с прессой. По словам координатора Legal Team Ивана Ниненко, очень многое в этой работе зависит от гласности. Чем больше пресса говорит о фактах задержания антиглобалистов, чем больше звонков поступает в отделение милиции, тем быстрее освобождают задержанных. Сергей Гогин для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В дагестанском городе Буйнакск идет спецоперация против боевиков. В Иркутске прошли первые похороны жертв авиакатастрофы, произошедшей в минувшее воскресенье. В Южном Ливане идут ожесточенные бои между израильскими войсками и боевиками экстремистской группировки «Хезболлах». Группировка объявила о захвате двух израильских солдат. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И, конечно, одна из важнейших международных новостей в последних двух дней. В Индии в результате вчерашних терактов погибли, по последним данным, по меньшей мере 190 человек, свыше 600 ранены. Ситуация, которая сложилась в Индии после терактов, и ход расследования, и мнение экспертов о том, кто мог бы совершить это преступление, слушайте в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по Москве. Не пропустите. А мы продолжим индийскую террористическую тему в обзоре свежих европейских газет, которые сегодня подготовил мой коллега Игорь Померанцев. Сейчас он в студии, но начнем мы все-таки с саммита. Что пишут о грядущем саммите британские газеты? Вы обычно читаете британские газеты, еженедельники.
Здравствуйте, Кирилл. Вот еженедельник Observer пишет, что чемпионат мира по футболу завершился, начинается саммит в Петербурге. И подготовка в прессе идет всесторонняя. В сегодняшний Financial Times комментарий Михаила Горбачева, посвященный приватизации Роснефти. Бывший советский президент считает, что эта сделка свидетельствует о том, что правительство преодолело недостатки подобных акций времен Ельцина, когда распродажам не хватало прозрачности. По мнению Горбачева, в мире все больше признают основательность российской экономики. Другая газета Daily Telegraph отмечает, что выступление британского посла в России на оппозиционной конференции «Другая Россия» в Москве – это редкий случай дерзости со стороны Foreign Office, который публично куда реже критикует путинскую администрацию, чем американский Госдепартамент. Еженедельник Sunday Times подробно описывает, как спецслужбы запугивают и затыкают рот российским оппозиционерам в преддверии саммита. Речь идет об акции, направленной против сотен активистов и их родственников. Еженедельник также приводит статистику, относящуюся к подготовке встречи в верхах. Ремонт Константиновского дворца в Петербурге, где соберутся главы 8 государств, обошелся в 135 миллионов фунтов стерлингов. Вдоль дороги, ведущей к дворцу, высажено 6,5 миллионов цветов. Но, как замечает Sunday Times, их аромат не скрасит противоречия между участниками саммита. Другие газеты тоже охотно пишут о том, что происходит за кулисами форума. В «Гардиан» опубликована огромная статья «Другой Санкт-Петербург». Под заголовок вынесены главные темы «Бедность», «Преступность», «Расизм».
Игорь, ну вот теперь давайте вернемся к теме взрывов в Мумбаи. Что пишут британцы?
У британцев особое отношение к бывшей колонии, тем более, что в Великобритании живет 700 тысяч индийцев, исповедующих индуизм. Не все газеты успели откликнуться на трагедию редакционными статьями, но кое-что есть. Вот что пишет «Гардиан». Тот, кто выбирает в качестве мишени пригородный поезд, преступник, каковы бы ни были его идеология, вероисповедание или резоны. В эти трагические часы утешением было услышать, что президент Пакистана Мушарраф со всей определенностью осудил преступления в Мумбаи. Однако в Индии многие подозревают, что именно могущественные пакистанские спецслужбы поддерживают сторонников джихада. Другая британская газета Independent пишет: «Мумбаи для Индии – это то же, что Нью-Йорк для Америки». гигантскими становятся лишь экономически успешные города. Современный Мумбай – это магнит для людей работящих. Его население составляет 16 миллионов. Что ждет город теперь? Главное, чтобы не была подорвана финансовая стабильность. Бизнес ни в коем случае не должен сворачиваться. Людям нужна работа, чтобы кормить семьи. Еще очень важно, чтобы иностранный капитал не утратил уверенности в Индии. Индия ждет иностранных инвестиций. И третье. Индийцы не должны разочароваться в своем экономическом будущем. Заголовок этого комментария в Independent: «Мумбай слишком жизнерадостен и энергичен, чтобы сдаться бомбам».
Действительно, это ведь к тому же еще и столица Болливуда. Игорь, а что пишут, какие версии выдвигают, кто стоит за этими взрывами?
Аналитическая статья в Independent названа «Кашмир остается солью на индийской ране». Цитирую. «Кашмир с 1947 года является территориальным яблоком раздора между Индией и Пакистаном. Собственно, кашмирские радикалы отказались от тактики насилия, но их пакистанские единомышленники вдохновлены Усамой бен Ладеном. И, возможно, именно они стоят за вчерашними взрывами. Боевики наращивают давление на территории Индии, где, в общем, проживают 150 миллионов мусульман. Только 4 года назад Индия и Пакистан были на пороге войны. С тех пор насилие пошло на убыль, но интересы обоих государств по-прежнему противоречат друг другу. Это мнение газеты Independent об источниках конфликта и возможных исполнителях теракта в Мумбаи.
Спасибо, Игорь. В начале следующего часа нашей программы мы подробно расскажем о том, как расследуются теракты в Мумбаи и какие версии выдвигают эксперты Радио Свобода. Это был обзор свежих европейских, британских газет. Его подготовил мой коллега Игорь Померанцев. Спасибо. Нашу программу продолжит российская тема. Тверской суд Москвы приговорил к лишению свободы, к тюремному сроку 2 москвичей, избивших в апреле этого года продюсера НТВ Эльхана Мирзоева. Рассказывает наш корреспондент Марьяна Трачешникова.
Помимо подсудимых, 22-летнего Виталия Голикова и 21-летнего Владислава Баркетова, на оглашении приговора присутствовали лишь судья и адвокат Эльхана Мирзоева. Его самого и освещающих ход процесса журналистов в зал судебных заседаний не пустили по соображениям безопасности. Суд признал обоих виновными в умышленном причинении легкого вреда здоровью и возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства по национальному признаку. По приговору суда Голиков и Баркетов получили по 1,5 года лишения свободы в колонии поселений, говорит адвокат Эльхана Мирзоева Татьяна Машкина.
Я ведь просила просто вынести справедливый приговор, а Алихан просил реального срока, и это в приговоре учтено. Я считаю его справедливым, но достаточно строгим. Они не ожидали такого приговора и были, конечно, в шоке, практически со слезами на глазах.
Такого приговора Голиков и Баркетов, арестованные прямо в зале суда, действительно совсем не ожидали. Неожиданным это решение стало и для их защитников, тем более, что накануне в ходе прений сторон и прокурор Елена Савина просила лишь об условном наказании, говорит адвокат Владислава Баркетова Виталий Викторов.
Я считаю приговор, как минимум, слишком жестоким, потому что, учитывая характеристики личности, то есть то, что мой подзащитный, как его подельник, являются молодыми людьми, не привлекались до этого ни к уголовной, ни к какого вида другой ответственности. И сразу получить реальный срок, я считаю, это очень жестоко.
Виталий Викторов сообщил также, вероятнее всего, приговор будет обжалован в Московском городском суде. Однако Ильхан Мирзоев, избитый Голиковым и Баркетовым весной этого года в московском метро, надеется, что кассационная инстанция оставит приговор Тверского суда в силе.
Я не крови требую, но как обычному человеку мне, естественно, жалко. Я знаю, что такое российские тюрьмы. Но надо понимать, нам всем понимать, что преступления, когда ущемляются личное достоинство человека, это такие же серьезные преступления, как и взяточничество, и как грабеж, и все остальное.
Продюсера НТВ Эльхана Мирзоева избили ночью 3 апреля этого года в московском метро. Несколько молодых людей подсели к нему в поезде на станции Парк культуры и начали объяснять, почему ему не следует жить в России. Когда слов не хватило, в ход пошли бутылки с пивом и кулаки. Результатом не сложившегося разговора стали 7 швов, наложенных Эльхану Мирзоеву в институте Склифосовского, и приговор, вынесенный сегодня Владиславу Баркетову и Виталию Голикову. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
А мы в рамках информационной программы «Время свободы» вновь возвращаемся к теме преследования активистов российской оппозиции накануне саммита «Большой восьмерки». Речь идет о тех, кто участвует и должен был участвовать в форуме «Другая Россия». Сейчас речь пойдет об истории, которая произошла в Томске. Лидера местного отделения Объединенного гражданского фронта Ивана Тютрина задержали в пятницу днем. Сам Иван и его сторонники уверены, что это провокация, ведь аресты членов ОГФ прокатились по всей стране. Лидеры томских оппозиционных партий уже высказались по этому поводу. В городе пройдет серия пикетов активистов ОГФ. С подробностями наш корреспондент Мелани Бачина.
Иван Тютрин, лидер томского отделения Объединенного гражданского фронта, как и его соратники из других регионов, планировал ехать на форум «Другая Россия». Но накануне отъезда лидер местного ОГФ подвергся нападению средь бела дня. Двое мужчин крепкого телосложения нанесли ему несколько ударов и пытались затащить в автомобиль. Но Тютрину удалось отбиться. Он вызвал милицию, но вместо того, чтобы разобраться в ситуации, милиция задержала пострадавшего. Сначала до утра. Отец Ивана, также задержанный кировским РОВД, уверен, что арест сына – это провокация, чтобы не дать ему улететь на антисаммит.
Ивана задерживают до 9 часов утра. В 9 часов утра принимается решение мировым судьей. Нападавший на него отпущен. Иван на него заявление написал. А Иван будет находиться здесь до 9 часов утра. То есть вылет сорван, задача выполнена.
Но на следующее утро лидера томского ОГФ не отпустили. Напротив, по решению мирового суда Ивана Тютрина приговорили к 10 суткам административного ареста. На заседание суда не пустили ни свидетелей, ни адвоката. Говорит Виктор Симонов, адвокат.
Каждый человек имеет право на получение юридической помощи и на участие адвоката. Это я спросил у Ивана, он сказал, что когда он в милиции попросил адвоката, ему сказали, что да, сейчас тебе еще адвоката вроде. Адвоката ему представлен не был, возможности позвонить не было, когда он сказал, дайте мне тогда возможность как-то письменно это оформить. Ничего тебе не дадим.
Иван обвиняется в нарушении общественного порядка и нецензурной брани. Начальник Томского управления внутренних дел Виктор Гречман не видит в задержании лидера ОГФ политической подоплеки. Он заявляет, что причиной конфликта и ареста Ивана Тютрина стало обычное столкновение двух мужчин. То, что в кировском РОВД Тютрину не предоставили адвоката, начальник УВД назвал вполне правомочным. А причиной того, что не допросили свидетелей со стороны Тютрина, проста. Они не явились ни в дежурную часть, ни в суд. Между тем, лидеры оппозиционных партий уверены, что случай с задержанием Ивана Тютрина – это провокация. Василий Еремин, партия «Яблоко».
Делая заявление, сказал, что нас ждет 37-й год. По-моему, предвестники этого периода сегодня налицо. И, конечно, как говорят, без суда и следствия. Раньше тройками судили, а сейчас единолично судья паял 10 суток человеку, якобы за оскорбительные слова в адрес определенных людей, которых, как я знаю, даже и не пригласили в судебный процесс. Это, я считаю, полное попрание и конституционных прав человека, это попрание тех законов, которые существуют сегодня в Российской Федерации. И полагаю, что если люди будут молчать, то такая же судьба ожидает и их.
Алексей Федоров, лидер томского отделения КПРФ.
По стране в связи с этим проведением антисаммита, так называемых, естественно, прошел ряд, так скажем, демократических репрессий. Я думаю, что это была дана команда властных структур в различных регионах задержать, в том числе, наверное, и спецслужбы работают, чтобы задержать активистов, которые туда едут. Это и Объединенный гражданский фронт, там и СПС, и Яблоко. Я думаю, что у них проведение не получится антисаммита.
Говорит Николай Саланкин, исполнительный директор томского отделения СПС.
Я не совсем разделяю некоторые политические воззрения Ивана Тютрина, но при этом как говорится, тенденция, которая сейчас прослеживается в стране в целом, меня очень пугает. Понимаете, на сегодняшний день власть настолько боится инакомыслия, либо какого-то альтернативного мнения по поводу происходящих событий, либо будущих событий, либо вообще позиции людей. И на сегодняшний день не только зажим работы в средствах массовой информации, но и начинается такого рода провокации. Я, так скажем, на 90% склонен оценивать, что это провокация.
Спустя трое суток после задержания лидера томского ОГФ состоялось повторное заседание мирового суда. Но вопреки ожиданиям и адвоката, и родителей Ивана Тютрина, задержанного не отпустили и приговор оставили в силе. Томским журналистам удалось связаться с самим Иваном, и вот как он это прокомментировал.
Сложно сейчас дать какие-то комментарии. Я, честно говоря, ожидал подобный приговор. Я ожидал, что моя жалоба не будет удовлетворена. Показательный тот факт, что три часа выносился приговор. Это тоже, мне кажется, показательно, потому что нужно было видимо, каким-то образом выкручиваться из этой ситуации. Но мы живем уже в другом государстве, это очень хорошо нужно понимать.
Члены Томского отделения ОГФ отнесли в администрацию города уведомление о том, что планируют провести серию пикетов. Разрешение получено на 14 июля. К пикетам присоединятся члены томских отделений партии «Яблоко», СПС, КПРФ и Народного демократического союза. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
И еще один форум оппозиционеров. Напоминаю, сегодня открылся в Петербурге второй российский социальный форум. Его организуют, как известно, антиглобалисты, или, как они сами себя называют, альтерглобалисты. Участники и организаторы этого события сегодня в эфире «Свободы» в программе Виктора Резункова «Время гостей» в 7 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрика «Русский политический интернет», «Новости науки» и очередной выпуск «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. Но пока главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В дагестанском городе Буйнакск идет спецоперация против боевиков. По данным правоохранительных органов, подразделения МВД штурмуют одну из квартир в доме на улице Орджоникидзе. Другие подробности пока неизвестны. В Иркутске прошли похороны жертв авиакатастрофы, произошедшей в минувшее воскресенье. Похоронены трое погибших. По предварительным данным, трагедия унесла жизни 124 человек. Более 70 спаслись, многие остаются в больницах. Опознаны свыше 80 тел. В Индии в результате вчерашних терактов погибли, по последним данным, по меньшей мере 190 человек. Свыше 600 ранены. Власти усилили меры безопасности по всей стране. Пока никто не взял на себя ответственности за 8 взрывов в поездах и на вокзалах города Мумбаи, бывшей Бомбей. В Южном Ливане идут ожесточенные бои между израильскими войсками и боевиками экстремистской группировки «Хезболлах». Группировка объявила о захвате 2 израильских солдат. В Багдаде в результате теракта в одном из ресторанов сегодня погибли 8 человек, ранены по меньшей мере 20. В городе Мукдаде к северу от иракской столицы боевики похитили 24 человека. Позднее трое захваченных были убиты. На депутата Государственной Думы от фракции «Родина», лидера движения «За достойную жизнь» Сергея Глазьева совершено нападение. Сообщается, что неизвестные ударили его по голове. Сегодня Глазьев должен был выступать на форуме оппозиции «Другая Россия», который проходит в Москве. Генпрокуратура России готовит документы для экстрадиции 2 россиян, задержанных в Испании по подозрению в причастности к убийству губернатора Магаданской области Валентина Цветкова в Москве в 2002 году. Эти и другие новости на волнах «Свободы» через полчаса в подробном изложении. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня 12 июля.
В этот день в эфире «Свобода».
12 июля Православная Церковь отмечает День святых Петра и Павла. Беседа протоиерея Александра Шмемана. «Христос в истории». Радио «Свобода». 12 июля 1959 года.
Зачем повторять снова и снова, как это делает пропаганда, выдающая себя за науку, что Христос – фигура мифическая, то есть никогда не существовавшая? Ведь теории этой не придерживается буквально ни один уважающий себя историк, не говоря уже о том, что если бы Христа не было, то христианство следовало бы признать неслыханным чудом, чудом гораздо большим, чем те, которые описаны в Евангелии. Христианство появляется в истории внезапно. На протяжении каких-нибудь 30 лет сеть христианских общин покрывает собой все большие города Римской империи. В конце первого века римский историк Тацит, не христианин и враг христианства, уже говорит все то, что говорится в Евангелии, о том, что Христос жил в Палестине, пострадал при Пилате. Но Пилат не миф, его многие еще помнили и знали, когда писал Тацит. И все имена людей и городов в Евангелии предельно историчны, чего не бывает, когда речь идет о мифе и мифотворчестве. Но оставим исторические доказательства, вдумаемся в сущность этой самой потребности, заставить людей поверить, что Христа не было. Ведь было бы гораздо проще сказать, Христос был, и его учение было, но мы в него не верим, оно зло, но нет. Этого-то как раз и не говорят. Это значило бы назвать злом учение о любви и прощении, о жалости и сострадании, о свободе и совести, о равенстве, братстве. Ведь все это сказано в Евангелии, и ничему другому Христос не учил. И 2000 лет Люди читали эту маленькую книжку, и в ней находили силу жить и верить, что только в любви настоящее счастье. И до сих пор одни люди верили во Христа, как в Бога, а другие не верили. Но и те, и другие верили Ему, что слова Его и учения мерило человечности. Допустим на секунду, что не было Христа. Но тогда нужно признать, что был кто-то другой, сказавший то, что сказал Христос, принесший людям это поразительное учение о грехе и прощении. И тот, кто это выдумал, должен опять-таки быть признан единственным, потрясающим учителем. И мы упираемся снова в ту же проблему. А для людей, слышавших его учение, и хоть немного живущих им, он есть и остается учителем и Господом, зовущим людей к тому единственному, что единственно достойно человека.
Беседа протоиерея Александра Шмемана. Радио «Свобода». 12 июля 1959 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Мы продолжим тему историческую, но в научном ее аспекте. Любопытная новость из области археологии. В Великом Новгороде найдена уникальная берестяная грамота XII века. Об этом и о других научных новостях Ольга Орлова.
На западе Австралии начинается строительство нового радиотелескопа. Вместо традиционной тарелки, воспринимающий элемент прибора, будет сделан в форме огромного поля диаметром 1,5 километра. Телескоп будет работать на низких радиочастотах. Это позволит регистрировать объекты через заполняющий Вселенную нейтральный водород, который непрозрачен для более высоких частот. Прибор расположен в пустыне, что обеспечит отсутствие помех. Новый австралийский телескоп является частью международной системы радиотелескопов, которая должна полностью вступить в эксплуатацию в 2020 году. Ученые из медицинского колледжа Гарварда предложили технологию записи информации, которая может в ближайшие годы вытеснить CD и DVD. Новый метод позволяет записывать на обычный лазерный диск до 50 терабайт информации, то есть приблизительно в 10 тысяч раз больше, чем на DVD. В дисках нового поколения в качестве носителя информации используется слой генетически модифицированного мембранного белка бактерио родопсина. Этот белок изменяет свою конфигурацию под действием света и распадается на две части. Затем в темноте молекула восстанавливает целостность, запоминая информацию, которая, как и во всех компьютерах, сохраняется в виде последовательности нулей и единиц. Диссоциированному состоянию молекулы соответствует ноль, а целостному – единица. Экипаж шаттла Discovery продолжает работу на Международной космической станции. Американский космический челнок доставил на МКС логистический модуль «Леонардо» с более чем 3 тоннами нового оборудования. «Леонардо» должен вернуться на Землю вместе с Discovery 17 июля. Он будет загружен отработавшими установками и мусором. В настоящее время космонавты продолжают модификацию станции. Сборка станции будет продолжена в конце августа-начале сентября нынешнего года, когда к МКС отправится шаттл «Атлантик». Археологи Московского государственного университета в ходе раскопок в Великом Новгороде обнаружили и расшифровали текст берестяной грамоты XII века. Грамота была найдена недалеко от Новгородского Кремля. Она содержит имя автора и предупреждение: «Не трогай короб и не пытайся его украсть у меня, а то прокляну». Кроме грамоты, археологи сделали и другие ценные находки. 2 серебряных динария, наконечник боевой пики, фрагмент железной кольчуги, янтарный перстень и долото. Все предметы датированы XII веком.
Ольга Орлова, новости науки.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль», Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Нашу программу продолжит культурная тема. Речь пойдет о ситуации вокруг и в самой Московской консерватории. В инспекции Государственного строительного надзора Москвы требуют в судебном порядке остановить эксплуатацию ряда аварийных помещений этого культурного учреждения. По утверждению экспертов, в отдельных местах разрушающегося старинного здания находиться просто опасно. Тему продолжит наш корреспондент Лиля Пальмерева.
Реставрационные работы в консерватории имени Чайковского ведутся слишком медленно, утверждает руководитель комитета Государственного строительного надзора Москвы Анатолий Зайко.
Темпы крайне низкие. По проекту организации строительства, усиления фундаментов предусмотрено выполнить за 13,5 месяцев. Начаты работы в сентябре, то есть прошло где-то 10 месяцев. За 10 месяцев работы по усилению фундамента выполнены в объеме всего лишь 30%. Если дальше будут продолжать такими темпами ведения работ, это составит где-то более 3 лет. Есть схема усиления фундаментов, корпуса. И вот часть уже выполнена, а часть не выполнена. Понимаете, вот это вот сроки затянувшиеся могут привести к тому, что могут произойти какие-то непредсказуемые последствия. Может разлом произойти, там уже опора надежная под основание фундамента, а здесь еще осталось в таком вот подвешенном состоянии. И может происходить дальнейшая деформация.
А вследствие деформации не исключены и обрушения отдельных конструкций внутри здания. А значит, могут пострадать люди. В начале года был издан приказ о запрещении эксплуатации 17 классов и помещений. Но вот что, говорит Анатолий Зайко, обнаружилось во время недавней проверки.
При посещении нашими сотрудниками этих помещений было установлено, что они эксплуатируются в прежнем режиме. В связи с чем был составлен протокол для принятия мер и воздействия на руководство консерватории за невыполнение предписания. И направлен иск в Пресненский районный суд на приостановку административной деятельности консерватории сроком до 90 суток.
Впрочем, Анатолий Зайко не исключает, что конфликт может быть улажен в досудебном порядке. Так же думает Игорь Розанов, недавно назначенный проректором консерватории по административно-хозяйственной работе.
Действительно, у нас был разработан график, который сегодня сорван. Все от меня ждут, что я сейчас начну разговаривать о дефиците средств. Они действительно есть, но есть и выполнение работы, связанной с учебным процессом. Поэтому сегодня у нас разработан новый график. Для того, чтобы мне сделать усиление фундаментов, мне нужен срок до 1 января 2008 года. Ознакомившись со всеми материалами, которые есть по противоаварийности зданий, я, соответственно, принял единственное правильное решение – опечатать здание. Да, это определенным образом наложило сложности на работу консерватории, но мы, я думаю, выйдем сейчас из этой ситуации. Могу только одно сказать. Моя задача – эти работы сделать до 1 сентября.
А начнутся они 18 июля, после окончания вступительных экзаменов. Лиля Пальвельва, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит рубрика «Русский политический интернет». Ее подготовил Александр Гостев.
Смерть Шамиля Басаева остается темой для разнообразнейших комментариев в российском интернет-сообществе. Сразу несколько экзотических материалов на смерть Басаева сегодня можно обнаружить на страницах интернет-сайта русского журнала, который почему-то называет погибшего лидера чеченских боевиков российским террористом. Итак, начнем. Александр Якуба под заголовком «Басаев – спаситель России».
Гибель главного чеченского террориста Шамиля Басаева крайне символична. Он не пережил эпоху Путина. Могла ли наступить эпоха Путина без вторжения боевиков во главе с Басаевым в Дагестан? Вряд ли. Как только не издевались над фразой «мочить в сортире», но ничего гениальнее российская элита не выдавала последние лет 10. По сути, «мочить в сортире» – это концентрированная национальная русская идея начала 21 века. Шамиль Басаев, как ни цинично это звучит, немало сделал для России. Любите врагов своих. Они не дают нам утонуть в самолюбовании и погрузиться в самодостаточность.
А вот мнение Егора Просвирнина под заголовком «Басаев – героиновый пупс».
Басаев мертв, но... Это не Басаев выгонял из Чечни датских врачей, отменял государственные праздники и швырял 100-долларовые купюры под ноги танцующим лезгинку-чиновникам. Басаев был последней преградой на пути молодого красавца, позирующего с двумя пистолетами для фотографов федеральных изданий. А Рамзану нет еще и 30, он молод, полон злости, энергии и амбиций. Поэтому дальше возможны три сценария. Москва удовлетворяет растущие притязания повелителя Вайнахов. В итоге на юге России совершенно легально образуется некая подробность. наподобие исламского халифата, ради создания которого боевики в свое время и напали на Дагестан с Кадыровым-младшим во главе. Или же Москва не идет на уступки, и, следуя примеру покойного папы, Рамзан объявляет России газоват. Наконец, Рамзана внезапно убивают невесть откуда взявшиеся боевики в чинах ФСБ. В любом случае, самое интересное только начинается.
И, наконец, Шаген Аганджанян, Басаев воин.
На самом деле, Басаев знал, что погибнет собачьей смертью лучше всех Патрушевых и Ивановых вместе взятых. Басаев по психологии воин. Это не моральная оценка, а психологическая. Он был воин, а воины не умирают в эмиграции и не киснут в тюрьмах. Ему было плевать уже на свою жизнь. Знаете, кто теперь в Чечне главный такой воин? Рамзан Кадыров. Вот кто такой воин. Но пройдет 5 лет, 10 или 20, и настанет, наконец, время для мирного строительства республики. Если тогда воин Кадыров все еще будет находиться у руля власти, Чечню будут ждать такие суровые испытания, каких республика не помнила с басаевских времен.
На фоне публикаций в русском журнале мнения других российских экспертов по поводу последствий смерти Шамиля Басаева выглядят, конечно, более скучными.
Неорганизованное сопротивление вот в такой войне представляет куда большую опасность, чем сопротивление организованное. В случае, если действия врага управляются из единого центра, всегда есть возможность внедрить агента туда и знать об его планах. В случае, если сопротивление децентрализовано, а именно такая децентрализация, безусловно, произойдет в случае гибели Басаева, проблемы только увеличатся.
Это было мнение известного журналиста, военного обозревателя Александра Гольца. Русский политический интернет, Александр Гостев.
В Москве 16:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В дагестанском городе Буйнакск идет спецоперация против боевиков. В Иркутске прошли первые похороны жертв авиакатастрофы, произошедшей в минувшее воскресенье. В Индии в результате вчерашних терактов погибли, по последним данным, по меньшей мере 190 человек. В Южном Ливане идут ожесточенные бои между израильскими войсками и боевиками экстремистской группировки Хезболлах. В Багдаде в результате теракта в одном из ресторанов сегодня погибли 8 человек. На депутата Госдумы от фракции «Родина» Сергея Глазева совершено нападение. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, курсы валют, важнейшие экономические события сегодняшнего дня в панораме нашего обозревателя Ивана Трефилова.
Индексация заработной платы работников бюджетных организаций в России в период с 2005 по 2007 годы приведет к ее росту в реальном выражении в полтора раза, сообщила заместитель министра финансов Татьяна Голикова. По планам, очередное повышение зарплат всех бюджетников на 15% будет проведено в сентябре 2007 года. Кроме того, с 1 января правительство планирует проиндексировать на 10% оклады военнослужащих и государственных гражданских служащих, а с 1 ноября 2007 года их заработная плата вырастет еще на 15%. Ожидается также, что в следующем году с 1 июля на 7,5% увеличится и заработная плата судей. В целом, по оценке Министерства финансов, дополнительные расходы бюджета на повышение зарплат составят более 127 миллиардов рублей. Вместе с тем, глава министерства Алексей Кудрин призывает осторожно подходить к наращиванию государственных ассигнований.
Прирост государственных расходов сегодня, не связанный с получением доходов от экономики, а только от нефти, является для нас катастрофическим, ухудшающим положение нашей экономики. Правительство не должно делать ошибки. Мы их уже делаем. Мы увеличиваем государственные расходы за счет нефтедолларов. Увеличение государственных расходов за счет нефтедолларов в настоящий момент – это увеличение инфляции, это укрепление рубля. Вот это два момента, которые мы не должны допускать.
Количество абонентов сотовой связи в России в июне 2006 года выросло примерно на 2% по сравнению с маем и составило 140 миллионов 220 тысяч, говорится в материалах исследовательской компании ACM Consulting. Уровень проникновения сотовой связи, то есть количество проданных контрактов в расчете на 100 человек, увеличился в июне до 96,6%. Это почти на 2% больше, чем в предыдущем месяце года. Российская телекоммуникационная компания «Комстар Объединенные телесистемы», крупнейшей в стране альтернативный оператор фиксированной связи, объявила о покупке 100% акций компании «Астелит», предоставляющей услуги фиксированной связи в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Липецке. Сумма сделки не разглашается. Частная компания «Астелит», созданная в 1992 году при участии итальянского оператора «Телеком Италия», имеет лицензии на оказание услуг связи в 51 регионе России. 97% клиентской базы компании приходится на корпоративных пользователей, в том числе посольства и представительства международных организаций. Федеральная антимонопольная служба России создала экспертный совет, задачами которого станут развитие конкуренции на российском телекоммуникационном рынке и подготовка предложений по его антимонопольному регулированию. До начала 2006 года единственным оператором, оказывающим в России услуги дальней фиксированной связи, была контролируемая государством компания «Ростелеком». Сейчас, по словам министра информационных технологий и связи Леонида Реймана, доступ на этот рынок получили и независимые телекоммуникационные компании.
Мы рассчитываем, что переговоры существенно удешевятся и качество предоставляемых услуг повысится. Действительно, до недавнего времени у нас был только один оператор Ростелеком. За счет тарифов Ростелекома субсидировались тарифы на местную связь. Сегодня это абсолютно рыночная услуга. Сегодня мы выдали около 17 лицензий на предоставление этих услуг. Мне представляется, что количество операторов впоследствии сократится.
Российская компания «Северсталь Авто» начала сборку среднетоннажных грузовиков японской компании «Сузу» на площадке Ульяновского автомобильного завода. Как сообщил представитель российской стороны, до конца 2006 года здесь будет выпущено примерно 500 таких автомобилей, а в течение следующих трех лет объемы производства по планам увеличатся до 10 тысяч единиц в год. Сейчас предприятия, входящие в «Северсталь Авто», производят в России автомобили модели УАЗ, а также южнокорейские внедорожники «Саньон Рекстон». Вскоре «Северсталь Авто» планирует начать сборку автомобилей итальянского концерна «Фиат». Между тем, Министерство экономического развития и торговли России планирует расширить перечень компонентов, ввозимых в страну по пониженным ставкам таможенных пошлин для промышленной сборки автомобилей. По планам, для тех комплектующих, которые сейчас облагаются 10% пошлиной, она будет отменена. А для компонентов, в отношении которых действует ставка пошлины от 15 до 20%, она будет снижена до 5-10%. Такой налоговый режим, по оценке экспертов, должен привести к снижению цен на иностранные автомобили, которые производятся или будут производиться в России, говорит аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Парфенов.
На начальном этапе несущественно ожидается удешевление по той простой причине, что сами компании, они же будут в том числе продолжать ввозить какие-то объемы, производить их здесь дешевле. Другое дело, если они перейдут на полную сборку, да, то есть включая сварку кузова, в этом случае стоимость сборки именно может действительно снизиться там, ну, порядка 20-25%. Я думаю, что в целом снижение цены не будет превышать 5-10%, если оно вообще будет возможно.
В Панаме началось строительство линии электропередач мощностью 230 киловатт, которая свяжет 6 стран Центральной Америки – Коста-Рику, Сальвадор, Гватемалу, Гондурас, Никарагуа и Панаму. Основным инвестором проекта является Интер-Американский банк развития, который предоставит более 40% необходимых средств. По планам, новая линия электропередач позволит повысить надежность энергетических систем всех стран, участвующих в проекте. Курс доллара на сегодня 26 рублей 91 копейка. На завтра 26.87. Евро сегодня стоит 34 рубля 24 копейки, курс на четверг 34.30. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Экономическая панорама Ивана Трифилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Турции. Турки и греки-киприоты одновременно считают пахлаву своим национальным десертом. После того, как недавно на Кипре в рамках мероприятий, посвященных Дню Европы, раздавались брошюры, где утверждалось, что пахлава – традиционное греческое лакомство, между двумя странами разразился так называемый кондитерский скандал. В крупных турецких городах Анкаре, Измире, Стамбуле даже прошли митинги протеста. О турецкой пахлаве рассказывает корреспондент «Свободы» в Турции Елена Солнцева.
Газиантеп – город в центральной Турции, где, по мнению самих турок, готовят самую лучшую в мире пахлаву – с лесными и грецкими орехами, фисташками и медом. Мирьям Алтынкум готовит пахлаву уже много лет. Я люблю пахлаву из слоеного теста и пряной ореховой начинки. Рецепт приготовления пахлавы содержит много секретов. Например, нужен только кукурузный крахмал, иначе тесто слипнется. Длинная скалка – главная помощница в деле. Самые лучшие прочные скалки – из тутового дерева. Мастера на восточных базарах жонглируют длинными, как шесты, скалками не хуже цирковых артистов. Они складывают листы тонкого теста, затем легким движением руки наматывают его обратно на скалку, повторяя процедуру вновь и вновь. Более 100 видов турецкой пахлавы поражают воображение гурманов. Султанский дворец, дамский животик, гнездо соловья. Каждому из сортов продавец прикладывает написанный вручную крупными буквами дополнительный ярлык на английском языке. Пахлава – турецкое национальное блюдо. У микрофона хозяин небольшой кондитерской лавки Суат. Производители турецкой пахлавы в один голос уверяют, что это лакомство – фирменный национальный продукт. Однако в последнее время на авторство претендуют и греки-киприоты. В Турции многие возмущены. Стамбульские горожане, кто неравнодушен к своему национальному достоянию, устроили несколько демонстраций под лозунгом «Пахлава принадлежит нам». Отголоски так называемого кондитерского скандала и в местных турецких газетах. Прихватив охапку свежей прессы, турки отправляются в чайные, где в прикуску с виновницей скандала пахлавой обсуждают подробности важных событий. Министр юстиции, пишет центральная газета «Шюриет», сегодня обвинил греков-киприотов в присвоении авторских прав на пахлаву. Руководитель торговой палаты Анкары собрал экстренную пресс-конференцию, где заявил, что слово «пахлава» исконно турецкое, и претензии греков-киприотов на авторство этого лакомства не имеют никаких оснований. По словам историка Нури Джанлы, первое упоминание об этой сладости датировано 15 веком. В поваренной книге музея османских султанов во дворце Топкапы сохранилась запись времен султана Фатиха, согласно которой первая во дворце пахлава была приготовлена в августе 1453 года. Уверяют, что султану настолько понравилось изобретение повара, что он повелел увековечить его рецепт. С тех пор пахлаву готовят на каждом празднике. Голюолу, знаменитый магазин сладостей в Стамбуле, торгующий пахлавой более 200 лет. Постоянные клиенты здесь – футболисты известного клуба «Фенербахче», которые едят пахлаву перед каждым ответственным матчем. На рекламном плакате в центре зала самый талантливый футболист Турции, обладатель так называемой «золотой бутсы», знаменитый Танджу Чолак, с пахлавой в руках, которую он называет турецкой «Виагрой». Ахмед – служащий магазина. Смесь орехов, меда и прозрачного теста дает ощущение сексуального полета и способствует повышению потенции у мужчин. Не потому ли, что наши мужчины едят так много пахлавы, их потенция – одна из самых высоких в мире. Однако, напоминают местные врачи, блюдо это крайне опасно для турецких красавиц, которые из-за пахлавы имеют большие проблемы с весом. По мнению диетолога Гюндюза Тавукчу, одна из основных причин чрезмерных форм многих турчанок – вековой обычай есть пахлаву каждый день, даже на завтрак.
хамур, шекерное яблоко.
Средиземноморский тип женщины – это прежде всего крутые бедра и пышные ягодицы, которые при малейшем несоблюдении диеты резко увеличиваются в размерах. Однако местные женщины поедают пахлаву даже утром. После длительного употребления высококалорийного лакомства красавицы отправляются к докторам, платят $1000, чтобы убрать излишки жира, а затем начинают есть пахлаву вновь. Газеты писали, что министр иностранных дел Турции Абдулла Гюль пообещал инициировать обсуждение проблемы национальной принадлежности традиционного лакомства на уровне руководящих органов Евросоюза. По информации турецких СМИ, Генеральный секретариат по делам Евросоюза уже изучает перспективу выдачи Турции патента на пахлаву как на национальную торговую марку. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Сладкая стамбульская история нашего корреспондента Елены Солнцевой завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Его главные темы – расследование терактов в Индии, вновь о предстоящем в Петербурге саммите «Большой восьмерки», нападение на Сергея Глазева, эти и другие темы, множество интересного в следующем часе программы. Оставайтесь с нами.
Меморандум Пентагона меняет инструкции по обращению с заключенными.
Попытки депутатов блока Юлии Тимошенко занять трибуну и президиум закончились массовой потасовкой.
С террористами нам говорить не о чем, заявил Ольмерт.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Цели Путина на саммите – это не цели России.
Дороги нас ограбили очень. Везде деньги отнимали.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.